Вы слушаете подкаст «Фан повсюду». Все выпуски вы можете найти на Яндекс.Подкастах, ВКонтакте и Телеграм-канале «Международный фан». Подписывайтесь на авторский канал Дарьи Платоновой, которая расскажет сегодня о последних событиях в предвыборной гонке за пост президента Франции.
Здравствуйте.
Вчера, 20 апреля, прошли дебаты между основными кандидатами Марин Ле Пен и действующим президентом Эммануэлем Макроном. Ранее Эммануэль Макрон встал над конкурентами в первом туре и отказался от них. Почему сейчас он поучаствовал в дебатах с своим конкурентом во втором туре?
В принципе, выходить во второй тур и проводить дебаты – это классическая традиция всех президентов, за исключением одного случая, когда в 2002 году Ширак отказался дебатировать с Жан-Мари Ле Пеном. Поэтому такая традиция имеет место быть с 1974 года. И, по сути дела, это такой вот финальный шаг в предвыборной кампании, в периоде междутурья, который во многом влияет и на то, кто может стать будущим президентом. Это возможность себя проявить. Более 3 часов вчера длилась беседа. Это возможность показать свои слабые стороны, свои сильные стороны и склонить электорат на ту или иную сторону. Вчера, на самом деле, были очень важные дебаты, потому что это были дебаты не двух людей, не двух политиков, даже не двух политических партий, а это были дебаты двух политических сил, двух, на самом деле, экзистенциальных сил, сил народа и сил элиты, которые игнорируют народ. Макрон, и это замечают многие эксперты и аналитики, был чрезвычайно надменным. В самом начале, когда Марин Ле Пен презентовала свою программу вкратце, он фактически срывал всю допустимую этику, какие-то странные выражения лица допускал, что для президента, в принципе, довольно недопустимо. То есть во многом это была дискуссия двух Франции, Франции, элиты Франции народа. И Макрон в этом смысле выступал как элита надменная, элита, которая не хочет слушать народ, элита, которая совершенно не дает этому народу права на говорение. Вот такая вот визуальная составляющая дебатов, она тоже чрезвычайно важна, потому что показывает ту пропасть, которая существует между Макроном, который на самом деле сейчас фактически выжимает последние капли из народа. Вводя антироссийские санкции, он делает харакири, как сказала Ле Пен, французскому народу, французскому населению. Это начинает чувствоваться. По сути дела, сейчас небывалая ситуация экономического кризиса во Франции. Помимо ковида, они ударили антироссийские санкции. И сказались уже и на ценах, и на инфляции. Макрон вчера, конечно, пытался грамотно лавировать и подчеркнуть, что он делает все возможное, что можно в ситуации сложившейся экономической нестабильности. Он апеллировал к тому, что в Испании инфляция гораздо выше, что соседние страны не так эффективно справляются с нынешним кризисом. Но он совершенно игнорировал тот факт, что Ле Пен обвинял его в том, что он фактически делает харакири собственному народу вот этими санкциями. Поэтому дебаты были крайне интересны. И также очень важно, что журналисты, например, были вчера не предвзяты. Вот в 2017 году мы видели проявленное уже негативное отношение к Ле Пен. Это было заметно по ходу вопросов, по ходу разговора. Но что касается непосредственно этих дебатов, я думаю, что журналисты даже немножко удивились тому, как президент перебивал свою соперницу, периодически просто обрывал ее фразы на середине с добавлением каких-то отвлекающих моментов. Я думаю, что эти дебаты сыграли свою роль. Они показали в первую очередь, что Ле Пен готова к президентству, что она сильно изменилась, имеет собственную экономическую проработанную программу в отношении покупательной способности, того, как регулировать экономический кризис, что она выступает на стороне народа, а вот Макрон с тем, что французы называют на французском arrogance, надменность, цинизм. Вот с этим цинизмом он находится по ту сторону народа. И эти элиты ослабевают, они теряют хватку. Даже если сейчас Макрону удастся сохранить свои позиции, если удастся удержаться у власти, все равно начинается новая страница французской истории. Не будем забывать, что скоро будут парламентские выборы. И это значит, что на парламентских выборах Макрон может уже не удержать большинства, и тогда возникнет уникальная ситуация cohabitation. На французском такая ситуация, политология называется, когда президент из одной партии, а вот парламентское большинство — его оппозиция. Ситуация не очень благожелательная будет для Макрона, потому что парламент будет блокировать многие инициативы президента. Уже вот эти вот расколы видны как никогда. Французский социолог Эммануэль Тот говорит о том, что Франция расколота не на 2, а даже на 3 блока. Первый — это неолиберальный, капиталистический, глобалистский блок Макрона, с которого, кстати, голосуют люди 65+, крупные города и, как правило, довольно обеспеченные господа. Вторая Франция — это Марин Ле Пен, та Франция, которая недовольна как миграцией, так и экономическим кризисом и, в принципе, всей глобалистской повесткой. И третья Франция — это Франция, в принципе, которая тоже находится в оппозиции Макрону. Это Жан-Люк Меланшон, левый политик, очень яркий, крайне интересный, у которого есть тезисы о том, что, собственно, НАТО является дестабилизирующим фактором для Европы, который предлагает выйти из НАТО так же, как Лю Пен, и который во многом, на самом деле, схож с Лю Пен по экономической повестке. Другое дело, что это два исторически несовместимых клана. У Меланшона и Марин Лю Пен личная неприязнь, личное соперничество. Тем не менее, можно говорить о вот таком вот распределении сил в актуальной французской политике.
А за кого Меланшон призвал проголосовать после того, как проиграл первый тур выборов?
Здесь очень интересная ситуация. Формально он сказал, ни одного голоса не должно уйти Лю Пен. Причем повторил это на встрече с избирателями после объявления результатов первого тура 3 раза. Таким образом, подчеркнув свою несовместимость с Марин Лю Пен. Тут же из лагеря Макрона к нему начали подбираться макронисты для того, чтобы каким-то образом с ним заключить соглашение и привлечь его на свою сторону. Потому что Меланшон — лакомый кусочек всех выборов. За него действительно идет борьба между макронистами и люпенистами. Но Меланшон сохраняет традицию неприсоединения. Так, недавно он отреагировал в интервью BFM TV на то, что Макрон заявил, что якобы он общался с Меланшоном. Меланшон подтвердил факт разговора. Действительно, был СМС-обмен. Меланшон отметил, что в рамках этого СМС-обмена, СМС-переговоров, попросил президента освободить какого-то иностранца из какой-то очень опасной страны. Пока что французские СМИ эту тему не так сильно раскрутили, но, может быть, речь идет не о какой-нибудь Африке, там какой-нибудь друг Меланшон находится в заложниках, например, у антифранцузских властей, но речь идет, возможно, и о Украине. Вот это такая очень интересная интрига, о которой сейчас не так сильно говорят, но это тоже загадка. Ну, в общем, если возвращаться к разговору Макрона и Меланшона, то Меланшон очень оскорбился и огорчился на тот факт, что Макрон после разговора с Меланшоном об этом рассказал в интервью. Прямо сказал, у нас была конверсацион, такой переговоры с Меланшоном. Он не сказал, что там Меланшон как-то поддержал Макрона. Но вот, тем не менее, экс-президент Франции уже теперь в междутуре, его нужно называть так, непосредственно начал спекулировать на этой теме, что страшно Меланшону не понравилось, и поэтому укрепил его в своей позиции неприсоединения. Вчера после дебатов Меланшон выступил тоже авангардно. Вообще, это довольно авангардный политик. У него очень хорошо развит метафорический ряд. Он крайне образованный. Кстати, очень нравится юным людям и, собственно, студенты, которые бастовали в междутуре. Это студенты-меланшонисты. И Меланшон вчера сказал, что вы должны меня выбрать. Вы, народ, должны выбрать меня премьер-министром. Эти дебаты никуда не годятся. Теперь ваше будущее в ваших руках. Идите и на парламентских выборах уже делайте свой выбор. То есть он как бы переместил фокус внимания. И не он один. Сейчас на самом деле уже интенсивно идет обсуждение того, как будут строиться парламентские кампании. И зимуристы, представители движения Зимура, сейчас проводят постоянные брифинги по поводу позиционирования себя на парламентских выборах, с кем объединяться, с кем идти в альянс, с кем союзничать и против кого биться. Пока что единство достигнуто в том, против кого биться, против Макрона. Поэтому в этих выборах очень важно, что непосредственно формируются 3 блока, которые не связаны с классическими партиями. И вот этот 3-й блок, о котором вы спросили, как раз Меланшон, сейчас явно выбрал позицию неприсоединения. Кстати, у левых традиционно была такая тема, как «non-alignement». Неприсоединение. Речь шла о том, что необходимо не присоединяться к каким-либо геополитическим блокам во время холодной войны. Ни к СССР, ни к США, ни к НАТО. Соответственно, например, в ситуации украинского кризиса Меланшон и даже Лё Пен встали на эту позицию неприсоединения. То есть они не поддержали Россию 100%, как России хотелось бы, конечно, но при этом и не впали в всепоглощающую антироссийскую пропаганду, которую ведет сейчас Макрон, которая своим словом и делом он воспроизводит. Крайне интересная ситуация. Вот электорат Меланшона — это большой вопрос. На мой взгляд, учитывая, что Меланшон строил всю свою кампанию на антимакронизме, меланшонисты будут голосовать либо белым бланком, то есть придут на участок и, собственно, не сделают свой выбор, показав, что они участвовали, но при этом, что их не удовлетворяет об результата, либо они втайне проголосуют за Лю Пен, лишь бы не было Макрона, но тогда они об этом никому на самом деле не скажут. Я думаю, что ситуация даже немножко напоминает американские выборы, когда многие американцы шли голосовать против Хиллари, но никому об этом не говорили, потому что это было бы опасно.
Кто из кандидатов менее негативно настроен к России в нынешней ситуации? И, как вы упомянули, возможно, у России есть козыри на руках, чтобы влиять на Макрона, не развернулся ли он в нашу сторону?
К сожалению, по этому вопросу сохраняется четкое разделение. Макрон — это глобалист, а Макрон — это поставки Киеву оружия. Франсуа Парли, министр вооруженных сил Франции, заявляла 13 апреля о том, что эти поставки эквивалентны 100 миллионам евро. Да, я смотрела в списке, что было поставлено. На данный момент пока что это небольшие поставки, там бинокли, жилеты и так далее. Но, собственно, Макрон не исключает и то, что будет более масштабные поставки вооружения на Украину. Вчера он это подтвердил. Он заявляет неоднократно, что Украина — это демократия, которая подвергается бомбежкам. Появляется информация о том, что, вероятно, французские самоходные артиллерийские установки Кайсер калибра 155 мм тоже будут туда доставлены. Это пока что на уровне слухов среди военных, но сейчас есть такая информация, что украинское командование начало отбор военнослужащих для обучения на этих французских артиллерийских установках. Поэтому Макрон однозначно выступает на стороне Украины. Макрон равно Зеленский. Вчера интересная была история с тем, что BFM TV, канал один из нескольких, на которых транслировались теледебаты, поставил интервью Зеленским, где Зеленский говорит о том, что ему нравится Макрон, что это хороший президент, с которым можно вести диалог, и при этом сказал, что с Марин Ле Пен он сможет взаимодействовать только если она изменит свои позиции. Фактически это вот такое было, можно сказать, вмешательство со стороны украинского государства в выборный процесс. Он явно сказал: у меня хорошие отношения с Макроном, я не хочу их потерять. А вообще, если честно, я просмотрела внимательно Твиттер и увидела, что довольно много украинских аккаунтов с ошибками в Твиттере пишут посты в поддержку Макрона. Это требует изучения, это требует расследования. Макрон вчера говорил о том, что якобы в 2017 году было вмешательство Российской Федерации в выборный процесс, и ему удалось победить, несмотря ни на что. А вот почему-то западные глобалистские СМИ, французские, ничего не говорят про украинское вмешательство в выборы, про американское вмешательство в выборы французские. Ну а что касается Марин Ле Пен и ее позиции по Украине, вот тот же Зеленский сказал, что Ле Пен ошибается, она заблуждается. Это подтверждение прекрасное того, что Марин Ле Пен стоит на реалистских позициях. Вы, кстати, очень правильно отметили, что это не столько пророссийские позиции, сколько про французские, потому что макроновская позиция ориентирована на США, она проамериканская, а позиция Марин Ле Пен, ориентированная на суверенитет, это позиция реалистская, позиция профранцузская. И Ле Пен, конечно, вчера сказала о том, что санкции негативно влияют на французскую экономику, антироссийские, что непосредственно они представляют собой харакири для французского народа, что их необходимо отменять. Если Марин Ле Пен придет к власти, конечно, она начнет постепенно вот этот процесс, вот этот клубок разматывать. Здесь, конечно, не нужно строить иллюзий. Макрон, который приезжает сюда и получает урок истории от нашего президента, это скорее такой предвыборный жест. Макрон, который звонит президенту Владимиру Путину и пытается урегулировать конфликт в Украине, это тоже некоторый дипломатический жест. Это все, по сути дела, лишь спектакль. За ним реально никакого желания иметь диалог с Москвой не стоит. У него есть желание усилять давление на Москву. Он боится Москву. И, кстати, вчера он очень часто пытался апеллировать к тому, что Ле Пен получила кредит якобы от российского банка, хотя речь вообще на самом деле идет о чешском, в 2014 году, в 2015 году. И вообще очень хамски говорил, что Марин зависит от России, потому что Путин ее банкир. Это на самом деле в высшей степени хамство, оскорбление. Во-первых, Марин Ле Пен не позволяла себе скатываться на такую полемику. А она могла. У нее были все козыри на руках. По сути дела, не будем забывать, что именно Макрон продает ряд французских компаний Америки. Макрон берет американских политических консультантов из McKinsey для того, чтобы они формировали его предвыборную стратегию, в том числе. В 2017 году он их берет бесплатно, а потом в последующие годы своего президентства выделяет им небывалые огромные контракты, с которых они, кстати, не платят налог в течение 10 лет. Скандалов было множество, но вот Ле Пен не воспользовалась козырем, она как бы не оголила, не обнажила, видимо, пытаясь сохранить некоторую идеологическую высоту дискуссии, не вдаваться в обвинения, а вот Макрон постоянно говорил: вы это российский агент. Ле Пен сказал: знаете что, я взяла кредит у России, потому что нам французские банки отказали в этих кредитах. Но это был, кстати, кредит не у России, а у чешского банка, опосредованный. Далее она добавила: я его выплачиваю, наша партия бедная, и вам должно быть стыдно так говорить. Это действительно так. Вот это на самом деле голос народа. Народ, которому никто не дает кредит, которого никто не слушает, которому на самом деле канцелят в прямом смысле, ему запрещают говорить, выходить на улицы, ему запрещают проявлять себя. И есть вот это глобалистское нечто, которое игнорирует, которое настроено не в интересах французского народа, но в интересах кураторов французских элит. И, кстати, вот у Макрона на самом деле учителем не будем забывать, выступал глобалист Жак Атали. Этот Жак Атали говорил о том, что вообще никакой французской культуры нету. Есть просто единый мир, в нем нету границ, и есть только два класса. Это менеджеры и трудовые мигранты. Собственно, Макрон все так и видит. Французы, их нету. Есть как бы трудовые мигранты, есть вот люди, которые могут работать, есть ресурсы, которые надо выкачивать из страны, обескровливая ее. И все. Главное — это выгода. Вот такие два мировоззрения.
Освещался ли на этих дебатах как раз вопрос мигрантов? Насколько я знаю, это острая проблема во Франции.
Совершенно верно. Сейчас, на самом деле, Франция погружается в масштабный миграционный кризис. О нем не принято говорить, потому что есть кризисы ковидные, есть и кризис непосредственно сейчас экономически связанный с всем конфликтом на Украине. Но надо сказать, что эта карта была вчера и разыграна. И Лю Пен здесь сохранила свои позиции антимиграционные. Она заявила о том, что французы не должны забывать о постоянной угрозе терактов. Непосредственно не так давно был вообще вопиющий кейс, ситуация очень страшная. В тюрьме был убит джихадистом один из борцов за независимость Корсики, француз Калана. Представьте себе, он был осужден на 20 лет. Французские тюрьмы, они более-менее нормальные. Там каких-то вопиющих инцидентов, как мы можем встретить в США, нету. И тут совершенно неожиданно скрывается ситуация, что он был убит радикальным джихадистом в тюрьме. Джихадист имел преференции, как-то очень хорошо общался с администрацией. И вот непосредственно в рамках какого-то спора позволил себе вот такую вот ситуацию. А Марин Ле Пен вчера сказала, что самое главное сейчас — это безопасность. И причем она говорит, что наряду с покупательной способностью и с экономическим кризисом безопасность — это вообще важнейший момент. Процитирую ее. «Ситуация в стране действительно очень плохая. Перед нами настоящая дикость и настоящее варварство. Куда бы я ни пошла, люди говорят мне, мы больше не можем это терпеть. Ситуация тревожная. Нам нужны очень жесткие санкции в отношении мигрантов. Угоняют машины, грабят строительные площадки, разворовывают фермы, воруют удобрения. Мы должны решить проблему анархической и массовой миграции. Вот почему я планирую провести референдум». Макрон, конечно же, эту тему обходил, пытался играть на две аудитории. С одной стороны, захватить электорат Меланшона, с другой стороны, как-то тоже не разочаровать правых избирателей. Поэтому его позиция в отношении миграции была яркая. Он пытался пару раз обвинить Марин Ле Пен в некотором ксенофобском подходе, но у него совершенно это не вышло, он был неубедительно в этом. Части. Эту часть он провалил. Здесь, конечно, у Лю Пен последовательная позиция, что миграцию необходимо сокращать. У нее есть даже идея о введении референдума для изменения Конституции по поводу там квот мигрантов, правил приема мигрантов и так далее. И сейчас, на самом деле, миграционная ситуация еще обостряется тем, что украинские беженцы, которые приехали во Францию, начинают конфликтовать с африканскими беженцами и ближневосточными беженцами. И это вообще очень забавная история таких новых миграционных войн, которые будут между украинцами и африканцами. Африканцы и ближневосточные беженцы говорят о том, что их на самом деле в сравнении с украинскими принимали не так хорошо. Поэтому там назревает целая гражданская война, целое столкновение цивилизаций, и будем следить за тем, как это будет развиваться. А украинские беженцы, кстати, ведут себя чрезвычайно агрессивно. Здесь произошло фактически в прошлое воскресенье, в католическую Пасху и в православное вербное воскресенье катастрофическая ситуация. Была сожжена в центре Парижа, в 15-м округе, неподалеку от вокзала Монпарнас, церковь Серафима Саровского. Ее подожгли два украинских господина. Сейчас устанавливается их личность, они задержаны. Пока что детали в СМИ не так сильно проявлены, за исключением того, что их задержали. На тла был сложен прекрасный храм, который напоминает такие деревенские вот церквушки, но вот очень красивый он был. Кусочек России прям настоящий в центре Парижа. Вот он был сложен, то есть усиливаются случаи русофобии, и вот эти вот украинские господа, которые сейчас приезжают, ведут себя совершенно невозможно, и на самом деле они могут представлять большую опасность вообще для стабильности Франции, даже чем те ближневосточные беженцы, которые та волна, которая прибыла в Париж. Но вообще ситуация в Париже и то, что я слышала от своих коллег, которые сейчас там находятся, катастрофическое, несравнимое даже с 2017 годом.
То есть это был православный храм, и помимо национальной вражды, ненависть уже переходит на религиозную?
Да, это очень, на самом деле, плохой знак, потому что мы, в принципе, видим такие антихристианские выпады в Украине и попытки разработать законопроекты по приватизации всей собственности православных церквей на Украине. Украине, собственно, выпады против священников, да, это объяснимо в том смысле, что это идеология сатанистского толка, нацизма с абсолютно бесчеловечным отношением ко всему, что так или иначе противоречит вот этой нацистской, русофобской, интегрально-националистической повестке. А вот во Франции, честно говоря, никто не ожидал такого. Никто не ожидал, даже не ожидали нападения на русских. На русских начались нападения со стороны украинских беженцев. Их начинают обвинять, что они русские. Но вот этот момент с сожжением православной церкви, Великий пост, мне кажется, он крайне символичен перед началом Страстной недели. Мне кажется, что на самом деле конфликт, который существует сейчас между Украиной и Россией, а если говорить честно, то это конфликт между двумя геополитическими блоками, глобализмом и антиглобализмом, это конфликт также религиозный. И многие священники об этом говорят, что с той стороны стоит религия ненавистничества человечества, то есть такая вот абсолютная ксенофобия и ненависть. То есть вот как было у одного из основателей украинского нацизма, Дмитро Донцова, идея интегрального национализма, в которой ради собственной нации можно осуществлять разные геноциды. Есть непосредственно вторая цивилизация, цивилизация христианская, цивилизация, вот, которая представлена евразийским полюсом, евразийской цивилизации. Здесь не только православие, здесь на самом деле и ислам тоже идет в одном ряду в наступление против этого глобализма. Поэтому тот момент, о котором мы сегодня говорили, момент с церковью, с поджогом церкви Серафима Саровского, это крайне важный символический жест. Так же, как помните, когда-то символическим нам показался возгорание Нотр-Дам-де-Пари. А для нас это был символом того, что западная цивилизация начинает свой закат, что, по сути дела, начинается ее конец, медленное такое увядание. И то же самое с тем, что вот этот поджог был осуществлен. Это означает, что все зерна здравого смысла, все зерна вот этого возможности спасения во Франции сожигаются. Это, конечно, очень символическая история, и от нее очень больно.
Могли бы вы как-то резюмировать, как прошли эти дебаты и как проявила себя Ле Пен?
Я думаю, что шансы на победу у Ле Пен увеличились. Люди увидели, что она готова быть президентом, у нее есть экономическая программа. И, в принципе, все дискуссии вчера было посвящено порядка 70-80% экономическим проблемам. Люди увидели, что она достойная президент, и у нее нет той надменности, которая есть у Макрона. Макрон, по сути дела, вчера показал, что он является нелегитимным президентом, что он не понимает то, какие кризисы бьют по народу, что он использует те аргументы против Ле Пен, которые на самом деле не работают. Шансы у нее увеличились, у Макрона шансы уменьшились. Тем не менее, конечно, сейчас вся глобалистская система, вся система СМИ, вся система политиков, вся система вот этих подконтрольных глобалистским элитам органов будет призывать голосовать за Макрона. И он вполне может выиграть. Сейчас опросы говорят о том, что разделение 55-45 приблизительно, 10% отставания у них друг от друга. И я думаю, что эта битва, она не закончится 24 апреля. Она будет продолжаться, и она будет развиваться, она будет отыграна на парламентских выборах, когда будет сформирована мощная оппозиция Макрону. И, по сути дела, если Макрон побеждает, то мы становимся свидетелями новой серии протестных движений против него. Макронизм — это понятие уже практически ругательное, которая связывается с провалом во внешней политике. Речь идет и об Африке, и о Украине. Это провалы в экономической политике. Тут речь идет о снижении покупательной способности, о инфляции, о росте цен и непосредственной бедности французов, которая развивается сейчас в катастрофических масштабах. И непосредственно Макрон равно глобализм, Ле Пен равно антиглобализм. Поэтому эта битва не закончится 24 апреля. Она только начинается.
Вы слушали подкаст «Фан повсюду». Ищите нас в Яндекс.Музыке, ВКонтакте, Телеграм-канале «Международный фан». Подписывайтесь на авторский Телеграм-канал Дарьи Платоновой, которая рассказала о том, как прошли дебаты между претендентами на пост президента Франции.
До свидания, спасибо большое.